Приветствую, дорогие братья и сестры. Тема сегодняшней моей проповеди сложноватая, но, в общем-то, интересная. Почему сложноватая? Потому что я потом скажу чуть попозже. А интересная, потому что нам интересно познавать Господа. Мы в этой жизни Его будем познавать всю нашу жизнь, я имею в виду в этом веке, на этой земле. Поэтому с помощью Слова Божьего, с Духа Святого мы постараемся разобраться в этой теме о дарах и о плоде Святого Духа. Итак, вначале прочтем послание Галатам, 5 глава, с 22 по 25 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Одним из важных вопросов нашей христианской жизни является вопрос о духовных дарах и о значении их в нашем освящении. Нам необходимо знать как теоретическую, так и практическую сторону этого вопроса, а именно, содействуют ли духовные дары нашему освящению, является ли наше стремление к освящению условиям получения этих даров. То есть могут ли являться дары доказательством или признаком освящения? Что такое освящение? Ну, обычно мы под освящением понимаем уподобление нашего характера характеру Иисуса Христа. Есть много признаков истинного христианского характера, который апостол Павел написал в послании Галатам, которое он называет плодом Духа. Мы только что прочитали это, повторюсь, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все эти проявления апостол Павел разъясняет действием Святого Духа в душе человека. Другими словами, источником этого плода является сам Бог. Но между дарами Духа и плодом Духа есть различие. Разберемся в этом вопросе. Выражаясь научным языком, всякий плод является результатом процесса роста. Выражаясь более простыми словами, скажем, что плоду нужно время, чтобы развиться и созреть. Дары зависят от доброжелательного побуждения подателя даров, то есть Бога. Они бывают совершенны уже, я имею в виду дары, в момент их получения. Следовательно, основным различием между плодом Духа и даром является то, что плод возрастает постепенно внутри, в то время как дары приходят внезапно, извне. Ну, это определение может быть не совсем точное, но, по крайней мере, оно поможет нам увидеть существенную разницу между двумя, в общем-то, почти одинаковыми духовными понятиями – плодом и дарами Духа Святого. Мы видим, что плод Духа означает правление и результат божественной жизни, данной верующему при возрождении. Это проявление может наблюдаться немедленно после становления на путь веры, но чаще всего оно дает ростки постепенно в процессе возрастания в любви. Успешному возрастанию плода Духа необходимы христианское общение и Слово Божие. Обязательно необходимы. То есть плод внутри нас, верующего человека, как я сказал в самом начале, созревает. Он созревает, растет, а дары, которые даются подателям этих даров, я имею в виду самим Господом, могут быть получены внезапно. Новый Завет ясно нам свидетельствует, что некоторые верующие уже после своего возрождения сразу же получили дары Духа Святого. Другим же дары даются в различное время на пути их следования за Христом. Ну, чаще всего это при исполнении ими, если так можно сказать, особо важного служения. Получается, что при получении даров Духа Святого, получение даров Духа Святого не обязательно должно произойти во время возрождения. Но верующий человек их может получить в любое время. Я говорю про дары. Дары не являются результатом нашей внутренней жизни, но, как я говорил, повторюсь, являются независимым изволением великого подателя, то есть самого Бога. Наибольшим плодом Духа является любовь. Мы вначале прочитали послание Галатам, где перечислили. Это плод, но здесь перечислено 9 свойств плода. Потому что плод всегда, вы должны помнить об этом, он один. И возглавляет его любовь. Это 9 свойств. А даров также 9, но любви там нету. То есть Господь Бог не дарит нам, мы не являемся получателем любви. То есть Он не дарит. Любовь возрастает в нас внутри, может быть, и сразу, но это, как правило, редко бывает. Плод должен созреть. Любовь в нашем сердце возрастает. Потому что, как я сказал, повторюсь, любовь не есть плод. Любовь есть плод, а не дар Духа. Поэтому любовь и не упоминается вот среди 9 даров. Прочтем, чтобы разобраться. Это первое послание Коринфской церкви, 12 глава, с 8 по 11 стих. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Любовь очень прекрасно описывается в первом послании Коринфской церкви в 13 главе. Любовь является не только первым свойством плода Духа, но и главнейшим. И все другие свойства плода Духа вытекают уже из любви. И Слово Божие показывает, что духовные дары и плод тесно связаны между собой. Новый Завет, повторюсь, нам говорит о 9 дарах Духа, только что мы прочитали в первом послании к Коринфянам, и о 9 свойствах плода Духа. Послание Галатам, 5 глава, с 22 по 23 стих. Апостол Павел призывает нас: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». И значение духовных даров сводится на нет, если они проявляются без любви. Дары языков, пророчества, слово знания – все в одинаковой мере подчиняется этому правилу. И апостол Павел очень ясно и очень четко пишет об этом в 13 главе 1 послания, 1-2 стих. Прочтем. «Если я говорю языками ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Такое предупреждение было необходимо тем, которые пользовались дарами, но не имели любви. Это очень важное место Священного Писания, и о котором мы должны всегда помнить. Следует также обратить наше внимание на то, что апостол Павел ни на минуту не подвергает сомнению возможности получения даров. То есть он не пишет, что они являются какой-то фальсификацией или их источником является какая-то демоническая сила. Нет. Но употребление даров человеком, не имеющего любви, не имеет силы. Мало того, она раздражает других людей. И, во-вторых, сам наделенный дарами человек не получает от них никакой духовной пользы. Христианин, имеющий духовные дары, но жизнь которого, ну, скажем так, не на высоком духовном уровне, является лишь источником соблазна. И таким образом утверждение, что, обладая духовными дарами, христианин может быть свободен от личного освящения возрастания любви, является очень большим заблуждением. Описывая в первом послании Коринфянам красоту любви в 13 главе, Павел подчеркивает, что любовь вечная, а духовные дары, в отличие от любви, имеют значение только в настоящем веке. Не в 21 веке, а в этой жизни, здесь, на земле. 14 глава плавно переходит из 13 о любви, а в 14 главе Павел указывает на правильное употребление даров. Любовь не удовлетворяется сугубо личным использованием какого-либо дара. Она заботится, чтобы и другие имели благословение от него. Любовь особенно заботится о том, чтобы никому не давать повод к соблазну. Ну, все вышесказанное еще раз показывает нам взаимосвязь между дарами и между плодом Духа Святого. Христианин, который обладает наибольшими качествами плода Духа, будет с наибольшей пользой употреблять также и дары Духа. А верующий, который надеется на дары и не имеет при этом любви, находится в плачевном состоянии. Совершенно необходимо, чтобы христианин, это обязательное условие, наверное, Господнее, чтобы христианин был наполнен любовью. И только тогда он сможет распространять вокруг себя, вот как сестра молилась, говоря, благоухание Христово. Теперь посмотрим на проявление даров Духа у неутвержденных в истине верующих. Этот вопрос является особенно важным для некоторых верующих, которые неправильно понимают учение о крещении Духом Святым. Они считают, что крещение Духом Святым делает детей Божьих совершенными и безгрешными. Такое утверждение неправильное. Оно не основано на слове Божьим. Новый Завет совершенно четко и ясно нам говорит, что после возрождения и крещения Духом Святым верующий должен иметь постоянную потребность личного освящения. Напоминаю, освящение – это уподобление нашего характера характеру Иисуса Христа. И это освящение может проходить успешно только тогда и в том случае, как сказано в Писании, если дети Божии будут ходить в Духе. И нет никакого основания думать, что однажды полученное благословение или какое-то отдельное духовное переживание может заменить постоянное хождение в Духе. То есть, говоря о необходимости возрастания в святости, мы должны помнить о трех средствах, которые Бог применяет для нашего освящения. Первое – это кровь Христа. Второе средство – это Слово Божие. И третье – это Святой Дух. Крещение или исполнение Духом Святым, кстати, чтобы мы не путались, это одно и то же. Крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым – это одно и то же. Итак, крещение Духом Святым происходит в момент нашего покаяния и получения уверенности в том, что мы получили прощение грехов по вере. При возрождении верующий исполняется силой Духа Святого для служения и для свидетельства об Иисусе Христе. Крещение или исполнение Духом Святым, как я говорил, не делают верующего совершенно безгрешным. И наличие духовных даров тоже не является доказательством, что христианин достиг высшей святости. Абсолютно нет. Освящение может совершаться очень медленно, особенно если верующий человек недостаточно послушен Слову Божьему. И также ошибочно утверждать, что Дух Святой проявляется только в совершенном и только в безгрешном христианине. И в Писании очень много примеров. И в Ветхом Завете мы встречаемся и с такими личностями, как Иефай, и Самсон, и Саул, которые были несовершенны. Но Дух Святой действовал через них. И в Новом Завете масса примеров, когда Дух Святой проявлялся тоже через очень, очень несовершенных христиан. Мы изучаем на вечернем служении первое послание Коринфянам. Там это, как сказать, красной нитью идет через все послание. Павел пишет в первом послании и показывает нам церковь коринфскую со всеми ее недостатками, с разделениями, ну и тому подобное. И несмотря на все это, Дух Святой проявлял свое действие и через этих верующих, что видно из слов Павла. Он пишет, 1 глава, 7 стих, 1 послание. «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Это свидетельствует о том, что духовные дары могут проявляться и там, где находятся несовершенные верующие. Но это не может служить какому-то оправданию недостаточной освященности. Нет, Слово Божие призывает нас серьезно относиться к вопросу освящения тех верующих, через которые проявляются дары Духа Святого. Как исполнение Духом Святым или, другими словами, крещение Духом Святым не делает верующего сразу совершенным и безгрешным, так и проявление даров Духа не является доказательством совершенства христиан. Новый Завет показывает, что как при жизни апостолов, так и в настоящее время чудеса не обращают грешников ко Христу, и вдохновение не освящает верующих. Как тогда, так и теперь несовершенство и грех проникают в наши ряды, в жизнь верующих, и, к сожалению, задерживают рост Царства Божьего внутри нас. И, подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что пусть эти девять даров Духа и девять свойств плода Духа взаимодействуют в жизни верующих людей и служат к славе нашего Искупителя. Если же сила Духа Святого ожидается только как вдохновение в слове или деле и не сопровождается святой христианской жизнью, то она рано или поздно оставит сердце человека. И нужно всегда помнить, что, как сказано в первом послании Фессалоникийцам, что угашение Святого Духа по причине нехристианской жизни приводит к его огорчению, к огорчению Духа Святого. И поэтому во всех случаях жизни, дорогие братья и сестры, мы должны быть всегда послушны Ему, и Святому Духу, и Отцу, Господу нашего, Создателю нашего мира, и Его Сыну, который спас нас. Аминь.